Пермский разворот.
Часов 7 минут в Перми. Здравствуйте, друзья. Сегодня пятница, 9 января. Это 91.2 FM. У микрофона Роман Попов, Катерина Шафиева. У второго микрофона Катя. Доброе утро.
Доброе утро, Рома.
И мы начинаем утренний разворот на Пермском эхе. Артем Якимов старается за звукорежиссерским пультом. За окном прямо сейчас минус 25 градусов.
Одевайтесь теплее, очень холодно.
Но само ощущение минус 25, а не минус 35, как, например, вчера утром, доставляет такие крайне приятные эмоции. Выходишь к машине, заводишься уже без всяких фыр-фыр-фыр. И все хорошо. Ну, 25 и 25, ладно, хорошо же. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Скорость ветра от метра до 5 в секунду. Ветер юго-западный. Ну, собственно, вот эти вот 26, 28, 29 – это обещанные на сегодняшний день отметки. Они и завтра до утра нас сопровождают по некоторым районам города. До минус 33, так что имейте в виду, никакого у нас такого тепла не наступило. Зато вроде как наступит завтра на вечер субботы, обещано уже в районе минус 13, а в воскресенье минус 6, минус 11. Если не зацепили поход в Ледовый городок, то у вас, собственно, вот есть прекрасная возможность поймать переходящую температуру в субботу. Потому что в минус 11 там уже будут толпы народу, а вот в минус 18, мне кажется, еще, например, не совсем. Это я к Катерине Шафеевой обращаюсь, которая, да, в Ледовом городке еще не была.
Да, хочется сходить. Я там мимо довольно часто проезжала, несколько раз уже там вокруг этого городка, когда я путешествовала по городу за эти выходные дни. И каждый раз я так еду, смотрю, что-то они там такого интересного-то наделали. Надо зайти.
Ну, наделали там действительно много интересного. И только посмотреть на это уже будет приятным времяпрепровождением. А уж прокатиться с горок. Кстати, я не помню, в прошлом году продавали в городке ледянки или нет. В этом году там несколько точек по продаже ледянок. Это невероятно удобно.
Какие? То есть, пластиковые, деревянные?
Самые разные. Начиная от таких простых напопничков, простите, пожалуйста, и заканчивая такими вполне солидными корыцами.
Я не помню, что продавали в прошлом году. А там особо кататься-то негде было в прошлом году. Он был довольно низкорослый.
А в этом году просто замечательная история и с ледянками, и со сценой, я тебе скажу, с культурной программой со сцены работающей. Нет. Ребятам, которые в этом году заморочились Ледовым городком, надо сказать большое-большое спасибо. Это действительно хороший Ледовый городок и хорошая программа. Очень мне вполне по душе. Вот, несмотря на то, что попал я туда всем семейством, в разгар, наверное, просто, в разгар сезона, когда толпы народа, когда очереди, когда до горки приходится стоять в этой очереди, потом прокатиться. Но там все равно хорошо. Там можно и пофотографироваться, и походить, погулять, посмотреть. Так что сходи. Вот. А помимо прочего, у нас Катерина побывала в Кунгурской ледяной пещере первый раз в своей жизни. А я вот, например, попытался вспомнить, когда я там был последний раз. И так вот в голове-то и не всплыло никакого такой ярко выраженной даты. Я там был пару раз, как обычно, с такими экскурсиями школьного возраста, но это было крайне давно. Как там еще стоят сталактиты, сталагмиты?
Сталактиты стоят. В этот раз, правда, их не очень много, скажем, набежало. Там же от воды это набегает. И в этот раз, видимо, погодка-то холодновата для того, чтобы вода текла достаточно хорошо, чтобы вот наросли такие прям, как на картинках, такие длинные высокие сосульки. Но есть местами, то есть можно увидеть в холодных залах.
А надо будет съездить до Кунгура, сходить в пещеру, что-то очень давно там.
Единственное, мы когда ездили, было тепло на улице, это был вторник, минус 2 как раз было. И нам, честно признаться, повезло, что была такая погода, потому что когда мы стояли в очереди в кассу, она там невероятная. Ну, люди едут, выходные, все хотят развлекаться, все хотят посмотреть. Было очень много иностранцев, кстати, сзади нас стояли то ли арабы, то ли марокканцы, я не разобрала по речи. Явно не сербы, иначе бы я их поняла, о чем они говорят.
Да, ну, мне кажется, марокканцы, в общем, тоже арабы.
Там... Ну, вот такие ребята, то есть смуглые, чернявенькие и с восточным акцентом. И говорили они не по-русски. И вот эта невероятная очередь стоит. И вот она стоит, мы провели в очереди минут 40 на улице. Это, мягко скажем, неприятно.
Ну, понятно. А, смотри, что имеют в виду люди, которые пишут «Катя с победой»? Что они имеют в виду? Тебе пишут «Катя с победой».
Вот «Катя с победой»?
Да, «Катя с победой», «с победой». А, Катя расскажет вам про Парму, безусловно.
А!
Я так понимаю, что...
То есть люди в курсе, да?
Я так понимаю, что люди в курсе, да. Те, кто пишет, те безусловно, в курсе. Так, сейчас пресса блоги «Спорт». Ну и готовьтесь общаться, потому что, видимо, по каждой из тем будем как минимум голосование запускать. Поехали. Ну вот там, где пресса, в этом пункте пресса, мы пробегаемся традиционно на выходных днях по информационным лентам, смотрим, кто о чем пишет в выходные.
Кто работает в эти выходные?
Кстати, очень много журналистов работают, как минимум в дежурном режиме. Здесь.
А я коллег, когда встречала вот за эти праздники, они говорят, да, у нас тут есть дежурные, там либо я выхожу, либо еще кто-то выходит, там по одному, но выходят.
И так что нормально все, нормально. В Пермском крае подожгли поселковую администрацию. Это портал вкурсе.ру. В Кизиловском районе неизвестный бросил бутылку зажигательной смеси в окно поселковой администрации. По предварительным данным, никто не пострадал. Это было в поселке Центральный Каспарский Кизиловского района. Вот, прости, пожалуйста, я когда вот прочитал это сообщение, не смог удержаться от замечательнейшего детского стишка Садюшки про старенького дедушку. Выглядит он так. Дедушка старый гранату нашел, с этой игрушкой к обкому пришел. Дернул колечко и бросил в окно. Дедушка старый, ему все равно. Вот понимаешь, вот сейчас я смотрю вот это вот. В поселке Центральный Каспарский неизвестный мужчина бросил бутылку зажигательной смеси в окно поселковой администрации. Мне кажется, все повторяется, честное слово. Видимо, прочитал где-то. Вот, это портал в курсе.ру. Ну и сейчас смотрим, что еще. А, да, да-да-да-да-да-да, у нас же есть хлопцы с Проперем, который вполне бодренько следит за последними новостями. И вот, в частности, отмечает, что Пермский баскетбольный клуб продолжает лидировать в Суперлиге. Ну, расскажи уже, давай, расскажи. Пермике выиграли московское «Динамо». Да я даже счет вижу. 66-64.
Да. Угу. Это конечный счет, и в итоге ребята-то из Пармы выиграли только в последней четверти. Вообще, на самом деле, по ощущениям, когда я сама смотрела игру, когда потом общалась с людьми, которые смотрели игру, они были в шоке от того, как играла «Динамо», от того, как играла «Парма», потому что явно ребята все вышли с выходных, с праздничных, тренированные, но не с игры. И... К примеру, после двух четвертей был счет 28-25, а это счет одной четверти. То есть тяжело. Тяжело была, шла игра и у той, и у другой команды. И Парма, признаться честно, после выходных сдала. Но эта игра их, скажем так, наказала. Потому что в конце декабря они обыграли команду Лиги ВТБ. Угу. Причем обыграли довольно сильно. И, ну, так скажем, загордились немножко. Вот «Динамо» их обидела. Счет 2 очка разницы, это не разница на самом деле. Мы посмотрим, как они с Рязанью сыграют в это воскресенье. Возможно, это наказание скажется на счете по-другому.
Но я бы отметил еще вот такую штуку. Это лишний раз показывает, что в рамках Суперлиги, команда до Нового года
и команда
после Нового года – это две разные команды.
И тренера сами говорят, что Новый год – это всегда переломный момент.
И с этим ничего особенно поделать и не получается. Опять же, я напомню, что Парма у нас ведь неоднократно декларировала намерение поиграть в Лиге ВТБ.
Да, да.
Так вот, в лиге ВТБ, то есть, собственно, в элите российского баскетбола, подобных ситуаций практически не наблюдается. То есть там играют ребята с абсолютно другим отношением к процессу, а отсюда и качество самого спорта, да, качество самого баскетбола там иное. Но лига ВТБ, это, я так понимаю, мечта менеджмента Пармы, с одной стороны, а с другой стороны... Эта история будет бедой для определенной весьма солидной части состава Пармы.
Да.
Это тоже, я думаю, что все
в дальнейшем,
хорошо понимают.
Если они выйдут, то я даже догадываюсь, кто может остаться за бортом этой лиги ВТБ.
Здесь надо понимать, что лига ВТБ – это, как это часто бывает с хорошими турнирами, нашедшими солидное финансирование, вышедшими на хороший международный уровень. Так вот, как часто бывает, лига ВТБ – это у нас такой небольшой кружок, где все друг друга знают, где игроки курсируют из одной команды в другую, где, в общем, абсолютно... Не принципиально, как ты смотришься сейчас в этой футболке. В следующем сезоне ты можешь быть в футболке соперника, поэтому там пожми руку тому, с кем ты встретился на площадке. Все там профессионалы, все получают зарплату. А с одной стороны, это, конечно, еще раз повторюсь, высокое качество баскетбола, высокое качество зрелища. С другой стороны, есть, конечно, ощущение того, что вот это вот запало наши на площадке. Этого запала будет уже чуть поменьше. Хотя, опять же, Урал Грейт играл в турнире, сравнивать уже некорректно, но Урал Грейт играл также в элитном турнире, там вот он, аналог Лиги ВТБ. Патриотизма на трибунах хватало. Я думаю, что Парма получит, и в Лиге ВТБ получит своих болельщиков, свои восторги и так далее.
Им бы даже и до конца Суперлиги.
Это
скажем
да.
Так.
Это безусловно. Но ведь в баскетболе ты же прекрасно понимаешь, такого чисто спортивного принципа перехода нет.
Нет.
То есть принцип перехода, он такой исключительно финансовый, поэтому как бы они не дожили до конца Суперлиги.
Даже если они займут, предположим, первое место Суперлиги, если у них не будет денег на Лигу ВТБ, они останутся в этом же дивизионе.
Да, есть огромное количество видов спорта, которые...
Так с Автодором было несколько лет, когда они занимали первое место Суперлиги, и только в прошлом году они нашли деньги для того, чтобы перейти в ВТБ. Вот сейчас они там играют.
Просто отмечу, что баскетбол здесь вовсе не одинок. Раз уж мы зацепили спорт, давай я тебе скажу.
Про Амкар?
Значит, да, ассистентами тренера.
Да, я вчера
слышала
новости.
Ассистентами тренера Амкара стали Вадим Евсеев и Андрей Коряка. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Вот вообще вот в самой этой новости, казалось бы, ничего особенно интересного нет. Ну, правда, у каждого болельщика футбольного есть набор там игроков, которые играли в национальной или сборной, или, может быть, просто настолько хорошо запомнились в рамках чемпионата в определенное время. То есть у каждого болельщика есть вот это вот время, когда наиболее ярко воспринимается вид спорта. И вот оно оседает навсегда в голове. И вот кто-то с придыханием вечно будет произносить там «цимбаларь» или, допустим, «карпин». Представляя себе в первую очередь их там бегущих, играющих. Андрей Коряка и Вадим Евсеев – это ребята, которые, так получилось. Это было, может быть, не самое лучшее время для страны, может быть, не самое лучшее время для сборной и так далее и тому подобное, но это было то самое время, когда у меня вот лично в голове осела самая яркая картинка нашей национальной сборной. И поэтому, когда Вадим Валентинович Евсеев, вот он как ассистент главного тренера, Вадим Валентинович Евсеев, наверняка уже по имени-отчеству, никак иначе, будет что-то там вот делать с командой, я все равно буду на него смотреть со стороны, на такого уже изрядно располневшего, раздобревшего, такого, да, и все равно я буду видеть это перекошенное лицо, которое смотрит в камеру прямо в тебя и громко кричит об обращаясь к болельщикам сборной Уэльса. Вот так и кричит. Вот это вот самое слово заборное, которое заканчивается и кратким. Вам. Нет вам, да, вот так вот. Нет вам. Вот, и вот Вадим Валентинович, конечно, я уверен. Должен себя проявить.
Вчера общались с одним из главных редакторов тоже пермских СМИ и говорили о том, что как раз вот если Гаджи Гаджиев, да, ну, не сможет там давать комментарии или в эфиры садиться, или еще что-то, то можно будет использовать как раз вот этих вот помощников тренера. Мы их будем просто делить.
Да, мы их будем.
Сначала один к нам, потом другой к нам, а второго отправляем.
Здесь абсолютно нормально. Самое главное успеть взять автограф у первого, второго и у третьего. Нет, но на самом деле по подбору ребят у нас тренерская команда в Перми весьма и весьма представительная. Что уж тут и говорить. И Джим Муслимович, легенда. Да. А, там, да, и Андрей Коряк, и Вадим Евсеев. Кстати, вот по поводу Гаджи Муслимович, легенда, я сейчас несколько не погорячился, побывали бы вы, братцы, в Самаре. У них есть... Такая классная фишка, по крайней мере, несколько лет назад она была. Город готовился к принятию вот этого статуса футбольного центра 2018 года. Uh-huh. Вот они готовились к принятию этого статуса, еще не было понятно, примут, не примут, но было видно, как они на это настроены. Вот у них на одной из центральных площадей была целая экспозиция футбольная, посвященная Самаре, самарскому футболу, крыльям советов. И там, конечно, Гаджи Муслимович Гаджиев был буквально там через каждые 2-3 счета. Вот это, я не знаю, там чуть ли не букеты цветов, там, знаешь, лежали рядом с каждым его портретом. Так что это нормальная абсолютная история. У нас, правда, у нас легендарный, сейчас подбирается легендарный по людям тренерский штаб. Но что они будут делать, что они будут делать с командой?
Вот, я тебе к чему хочу задать сейчас вопрос. Ты как футбольный, скажем так, аналитик.
Да
смотри, ребята, тренерский штаб получается у нас очень такой серьезный.
Вполне,
ребята,
да.
Серьезные, интересные.
По крайней мере, известные. Вот я говорю, известные и легендарные, да.
И?
Что и? Сейчас
что будет у нас с Самкаром дальше?
Значит, смотри, к превеликому сожалению, Самкаром дальше будет ровным счетом то, что позволит Амкару бюджет. Вот сейчас ряд игроков Амкара покидает стан команды. Медленно, неспешно, постепенно, по разным причинам покидает стан команды. Сергей Нарубин, например, да, опять же, я безусловно уверен в его статусе амкаровской легенды, поэтому без всяких кавычек. Сергей Нарубин, амкаровская легенда. Прекрасный парень Томаш Фибел точно так же покидает, да. Якуб Вавжиняк точно так же. То есть у нас есть набор игроков, которые уходят. По разным причинам, безусловно. Но рыба ищет где глубже, ребята ищут где лучше. И возвращаешься сейчас к легендарности тренерского штаба. Что будет дальше? Дальше будет то, что им позволит бюджет. То есть они будут работать с теми исполнителями, которые у них будут. Вот на сборах, на тренировках, темные лошадки, не темные лошадки. А мы будем смотреть
если
на этих...
Если бюджет позволит кого-то...
Нет, бюджет уже...
Или закупить.
Бюджет не позволит купить никого из разряда тех, в общем, известных футболистов,
нет,
известных имен.
Нет, это понятно уже, что это не хватит денег.
Поэтому сейчас нам нужно очень пристально смотреть на работу тренерского штаба. Они будут работать фактически с новым составом, с каким-то новым для себя составом. Кого-то они знают, кого-то не знают. Как они будут подтягивать молодежь? Что это будет за молодежь? Как они будут использовать весьма ограниченные трансферные возможности? Я не знаю. Я еще раз повторюсь, я не знаю. Когда разбирался вопрос о новом главном тренере футбольной команды «Амкар», я лично вот так вот душой, да, голосовал бы за Мартина Кушева, к примеру. Ну, вот я лично душой. Хотя бы потому, что вот там, да, тоже легенда, тоже всех знает, тоже там свой, да еще к тому же болгарин, там, ну, все там для «Амкара» там самое то. Но Но люди, принимающие решения, они руководствуются не только душой, не столько душой, сколько там, в общем, достаточно трезвым расчетом. Я надеюсь, что этот расчет себя оправдает. Я очень надеюсь, что ни возраст не помешает главному тренеру, ни легендарность не скажется в худшую сторону на тренерских качествах его ассистентов. То есть это будет команда, и эта команда пришла сюда не на полсезона, сезон, исключительно как минимум на пару сезонов для того, чтобы новую команду собрать, новый МКАР собрать, потому что вот эта сама история, в которой 2008 года шарф у меня до сих пор висит там дома на почетном месте, вот эта история, она все еще тянется. 2008 кончился давным-давно, а мы до сих пор смотрим на команду 2008 и думаем, ну почему же, вот как же так, ребята, а Жора Пиев, а Георгий Сираков, простите, Захарий Сираков, там, а вот почему вот они вот здесь, почему так, почему он опять поссорился с тем, почему опять поссорился с этим, почему они не нашли общий язык, ну как же, ведь, а кто же тогда будет играть? Ребят, ну на дворе уже 2015 год, и играть должна команда 2015 года.
Она совсем другая.
Она будет другой, она обязана быть абсолютно другой. И я надеюсь, что вот конкретно этот тренерский штаб, который сейчас будет работать с красно-черными, конкретно этот тренерский штаб сделает нам какой-то новый Амкар, какой-то новый по составу, какой-то новый там по качеству. Потому что доживать на остатках славы 2008-го, доживать на остатках, я не знаю, там, блеснувшего таланта Миодрага Божевича, ну, уже крайне некорректно. Ну вот, безусловно, Станислав Саламович Черчесов,
я вот только хотела его вспомнить в СУИ.
Значит, смотри, безусловно, он работал с Амкаром так, собственно, как должен работать настоящий главный тренер. То есть он работал с тем, кто у него есть, но он выжимал из них максимум, он подчинил своей воле всю команду, и он показал, что с любым коллективом можно работать и добиваться результатов, и результатов хороших. Просто есть потолок результатов у коллектива. Но, простите, Станислав Саламович, насколько я понимаю, достаточно внятно Амкар до этого потолка довел. А потом, когда появилась возможность у него сменить там работу на коллектив с другим потолком, он туда спокойно ушел. У меня нет к нему особенных претензий, но это не отменяет самого факта того, что сейчас Амкар по-прежнему это команда, которая оглядывается назад на 2008, назад на 2000, что там было в 2008? Ох ты, как там было хорошо! Ну-ка, ребят, давайте хотя бы чуть-чуть так же. Нет, ребят, сейчас мы аутсайдеры, мы боремся за выживание, и Гаджиев, Коряка и Евсеев должны будут сделать так, чтобы это выживание у нас к концу сезона произошло. Факт. Как они это будут делать, не знаю. Но задачи, мне кажется, они предельно ясны, просто предельно. Ближайшие поединки у наших это март, то есть осталось...
Перенесенные, там есть еще матчи.
Здесь 18, ну, перенесенные потом,
там апреле,
там попозже они будут идти, кстати, я вот не помню, у нас, по-моему, все перенесенки уже были сыграны.
Есть одна на апрель перенесенная.
Есть, да, точно, у нас же 10-й тур не был сыгран, да, так что перенесенка одна будет. Но ближайшая история – это март. С мартом, мне кажется, все решится очень скоро, он всенепременно наступит буквально через несколько недель. Так что будем посмотреть.
Посмотрим.
До начала футбольного сезона осталось совсем немного. Совсем чуть-чуть. Новый год кончился, скоро будет футбол. Так вот сидишь, скрещиваешь. Скоро будет футбол. Никуда не денется. 9:29. Сейчас прервемся, а потом почитаем Facebook.
Пермский разворот.
Девять часов 33 минуты. У нас на очереди Facebook, то бишь обзор блогов.
Ну, Давай так.
Значит, по-прежнему Шарли Эбдо, по-прежнему это центральная тема в блогах, по-прежнему огромное количество народа у нас спорит на тему, насколько напросились насколько напросились сотрудники французской редакции на...
Сатирического журнала.
Да, на вот этот вот, на вот этот вот террористический акт. Да. То есть для меня, например, неприемлема сама формулировка, я не понимаю, как можно напроситься там на собственное убийство. Это ужасно. Это ужасно, ужасно, ужасно.
Это знаешь, каждый раз, когда встречаешь информацию, да, о том, что убили того или иного журналиста, не просто там на войне где-то, а когда намеренно убили, это так было с Листьевым, это так было с Политковской, ну и так далее, да, перечислять этих людей, это миллион. Там, таких людей очень много и в России, и не в России. И каждый раз, когда я вижу такие новости, каждый раз я вижу комментарии, чуть ли там не слово в слово, собаки, собачья смерть. Примерно то же самое. И в данном случае примерно об этом говорит формулировка, я так думаю. И всегда найдутся такие люди, и это нормально.
Здесь примерно такая штука. Вот люди, которые планируют каким-то образом у себя в голове понять происходящее во Франции, понять, в смысле, понять мотивы исламистов или объяснить причины и так далее и тому подобное, и объяснить это все, ну, некой, знаешь, такой абстрактной премией Дарвина. Дескать, сотрудники журнала сами напросились. А вот зачем идти в клетку крокодилам, да, и прыгать перед ними и надеяться, что они тебя не съедят? Говорят вот эти вот, да, сторонники этой позиции. Мне это напоминает абсолютно по-дилетантски, но мне это немножечко напоминает такое явление, как стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром. Это ситуация, при которой люди, захваченные в заложники, по прошествии некоторого времени захвата, да, начинают психологически ломаться. Психика человека не может долго держаться в состоянии высочайшего напряжения. И ломка происходит у некоторых вот именно таким образом. Они начинают сочувствовать людям, их захватившим заложники. Они начинают вставать с ними на одну позицию. Они... Таким образом, они стараются выжить, они стараются именно психически выжить, остаться в каком-то более или менее приемлемом для себя здравом уме. Стокгольмский синдром. Сочувствовать террористам, которые тебя захватили. Они на тебя наставляют автомат, а ты думаешь, а ведь это же, вот они ведь и вот
их же довели вот до этого состояния, вот, что им пришлось выйти, захватить людей.
И вроде как да. Я даже вот как бы вот даже вот с ними в этот момент и так далее. Это очень тяжелая штука, и, насколько я понимаю, это очень тяжело лечится потом. Но люди, которые сейчас в Фейсбуке активно пытаются доказать, что сотрудники французского карикатурного журнала сами напросились, мне кажется, это не то, что эти люди какие-то, может быть, там слишком жестокие, чрезмерно жестокие, или, может быть, какие-то больные, или что-то с ними не так. Нет. Я для себя нашел ответ. Они больны стокгольмским синдромом. К превеликому сожалению, это одно из проявлений такого. Они полагают, целая масса их, да, они полагают, что это нормально жить в обществе, рядом с которым, вот рядом, где рядом с тобой, там, через стенку, бок о бок, через двор, могут находиться люди с автоматами. В повязках, не в повязках, связью, не связью, с иероглифами, не с иероглифами, обвешанные гранатами, в поясах шахидов или каких-нибудь еще там поясах, которые будут, вот эти вот люди с автоматами, которые будут в какой-то момент эти автоматы пускать в ход. Вот мы столько времени находимся в информационном пространстве, мы столько времени слушаем про этих террористов самых разных мастей, религий, про фанатиков, что, видимо, видимо, кто-то уже сломался, и таких сломавшихся большинство, и они уже смирились с существованием этих террористов. Они уже пустили их в свою жизнь, а дальше они относятся к ним не более как к крокодилам в клетке. Не надо их трогать.
И они не придут к вам.
То есть... Вот это начинается такая, знаешь, вот эта психологическая ломка. Не надо их трогать. Вы же сами виноваты, что вы нарисовали карикатуру, и поэтому они к вам пришли. Не надо их трогать. А за всем этим кроется такой, знаешь, как мне кажется, кроется такой вот нервный крик. Ребята, я не рисовал карикатур. Нет, что вы. Я даже их осуждаю, тех, кто нарисовал. Не приходите ко мне. Не приходите ко мне. Так вот, люди, которые придерживаются этой позиции, к сожалению, упускают из виду один очень простой момент. В метро взрывали, дома взрывали, а на юге нашей великой страны несколько лет назад теракты шли каждый день через день. И там никто не рисовал карикатур.
А школа? А театр? Кто там рисовал?
Никто.
Там никто ничего не рисовал.
И когда вдруг в какой-то момент своей жизни вы случайно, не дай-то бог, но можете попасть под осколок разорвавшегося неподалеку снаряда, заложенного каким-нибудь придурком, сторонником ортодоксального такого фундаментального течения какой-нибудь религии, неважно какой. У нас, по-моему, в каждой есть такие фундаменталисты, да? Так вот, когда вы вдруг где-нибудь там окажетесь, вы, скорее всего, тоже будете не из тех, кто рисовал. Что делают журналисты Франции, вот эти карикатуристы Франции? Что делают? Они... делают планку, понимаешь, они ставят стенку, вот ее отодвигают максимально далеко, стенку, за которой будет нельзя, стенку, за которой будет невозможно, стенку, за которой начнется драка. Они эту стенку ставят своими карикатурами. В любом приличном обществе, цивилизованном обществе, есть достаточное количество инструментов, чтобы эту стенку двигать влево, вправо, вперед, назад. Есть суд, например, прекрасный инструмент цивилизованного человечества, ну, замечательный просто. Есть, я не знаю, СМИ.
Те же самые.
Да, прекрасный инструмент, прекрасный. Есть общественное мнение, митинги, все что угодно есть в качестве этих инструментов. И тем и отличается общество цивилизованное от всех остальных тем, что все эти инструменты появились для того, чтобы не хватать автомат в тот момент, когда тебе кажется, что стенка слишком далеко, и ее надо бы подвинуть. Стенка вот этой вот морали, нравственности, за которой начинается оскорбление. Что произошло во Франции сейчас? Во Францию, где есть свои законы, есть свои традиции СМИ, есть свои вот эти вот порядки, обычаи. Вот в эту самую Францию, кстати, мне не нравится часть их законов и их традиции СМИ, и часть их СМИ мне тоже не нравится, нужно сразу, да, это пояснить, но я не во Франции живу, до того. Так вот, вот в эти вот самые, вот в эту самую реальность зашли люди с автоматами и сказали: нет, братцы, вы не имеете права так делать. Сейчас начинается массовая ответная реакция. И ответная реакция французских СМИ заключается в том, что даже самые оппозиционные этой точки зрения, вот этой Шарли Эбдо, самые консервативные, начинают размещать на своих страницах, если не карикатуры, то как минимум яркие, точные, не допускающие двусмысленных толкований, слова поддержки журналу Шарли Эбдо. Это вот представь себе ситуацию, при всем при том, что ты думаешь, что все дружили с Шарли Эбдо?
Не думаю.
Это физически невозможно. Журнал, который обстебывал всех и вся, который не знал ни одной святой темы Да, конечно, нет.
Нет, явно у них были противники и довольно ярые. Францию можно как раз отнести к той стране, в которой достаточное количество СМИ противоположных этой точке зрения.
Безусловно, безусловно, их считали и маргиналами, и фриками, и оскорбляли их точно так же, как они оскорбляли там всех остальных, и все такое, пятое, десятое. Нет-нет, я просто сейчас к тому, что французы очень четко врубились в самую главную тему. Стреляли не в Шарли Эбдо, стреляли не в журналистов, которые кого-то оскорбили, а стреляли в первую очередь в правила общественной морали, в правила общественной морали, которые до этого устанавливались десятилетиями. Вот почему они сейчас так всколыхнулись. Стреляли не в тех, кто оскорблял пророка, стреляли в тех, кто устанавливал рамки, кто был на краю рамок, но оставался на этой стенке, оставался на пределах. И вот конкретно этот момент сейчас является центральным, конечно же, во всех вот этих вот европейских возмущениях произошедших.
На днях мне принес твиттер Ёлкина, это карикатурист российский, работает он для нескольких изданий. Его пригласили как карикатуриста, по-моему, в несколько французских изданий попросили рисовать карикатуру. Он не стал озвучивать темы карикатуры, но это можно понять, какие, потому что он такой острый на перо, не на язык. Он не пишет тексты.
Ну, в данном случае это примерно одно и то же. Карикатура тоже высказывание. Текст да, высказывание, да. Карикатура высказывание. Но обрати внимание еще на одну штуку. Люди, которые сейчас в Фейсбуке распространяют карикатуры Шарли Эбдо со словами «посмотрите, эти засранцы вот делали то, или вот они делали вот это, или они делали так», они вырывают всегда карикатуры из контекста. То есть карикатура – это как в журналистике, да? Это как жанр, всегда реакция на что-то. И поэтому, когда вы берете карикатуру, оторванную от этого чего-то, оторванную от времени публикации, оторванную от смысла публикации, то в таком случае вы нарушаете целостность. Это одно и то же, что мы сейчас сфотографируем обнаженного мужчину, да, какого-нибудь условного там, как скажите мне, Давида, когда, помнишь, да, который там с Голиафом, вот сейчас мы его сфотографируем. Затем мы сместим фокус внимания чуть ниже центра, увеличим, размножим и скажем, посмотрите, вы посмотрите, что сделал этот гад Микеланджело.
Ай-яй-яй.
Ведь он же сейчас похабник. Так вот, вырывая карикатуру от общего контекста, мы делаем примерно то же самое. Поэтому, когда люди раскидывают там себе в фейсбучках карикатуры Шарли Эбдо, говорят, что они там ни над чем, что нет ничего святого и тому подобное, они, конечно, отрывают эти карикатуры от тем. При всем при том, что Шарли Эбдо со своими карикатурами совершеннейшим образом даже рядом не были толерантными, не были терпимыми, не были уважительными никому. Никому. И карикатура как жанр у них всегда била по любому громкому событию. Теракт 11 сентября, окей, они на него отвечают карикатурой. Как вы себе представляете, карикатуру на теракт? Они отвечают, потому что это карикатурный журнал. Там серия сексуальных скандалов в церкви католической, да?
Да.
Они отвечают карикатурой, простите, карикатурой на Бога Отца, Сына, Бога Святого Духа и на всех этих... Да, они отвечают, потому что это карикатурный журнал. Вам не нравится? Не читайте.
Проходите мимо.
Это Франция. Вас бесит? Не езжайте, не приезжайте во Францию. Не смейте этого делать, потому что Франция – это страна, в которой на одной из сторон вот этой большой линейки находится карикатурный журнал «Шарли Эбдо» и прочее, и прочее, и прочее. На этой большой линейке вроде как ценностей, толерантности и всего остального. Уверен, что это на этой линейке, в этом диапазоне, скорее всего, не для всего есть место. Уверен, что цензура и самоцензура – есть и там. Уверен, что запретных тем хватает и в Шарли Эбдо. Уверен в этом. И если вдруг вам кажется, что это не так, ну, давайте промониторим их карикатуры на предмет, ну, какого-нибудь там антисемитского скандала, к примеру. Давайте посмотрим. Ну, и мне почему-то кажется, что...
такое найдется.
Мне почему-то кажется, что там вот как раз вот шуток на строго определенные темы вы не найдете там, да, на тему. Ну, это не так важно. Это не так важно. Важно то, что Шарли... Это отражение. То есть СМИ Франции – это отражение Франции. Отражение вот этого вот поля. И удар. Это у нас большинство СМИ – это пропаганда. А у них СМИ – это отражение общества. Вот в этом просто разница. Ну, кстати, у нас, наверное, тоже отражение общества. У нас какое общество, такие СМИ.
Да. Да,
может, и так. Ну, так вот, удар по СМИ во Франции – это удар по обществу. Поэтому никто сейчас не произносит там слово «убийство» или там «массовое убийство», или там «нападение», или что-нибудь еще. Нет. Это называется словом «теракт». Во Франции совершен теракт, террористический акт, акт терроризма. И ответом на этот теракт, к сожалению, ответом на этот теракт сейчас будет обратная волна. И хорошо, если эта обратная волна коснется только французских СМИ, публикующих карикатуры журнала «Шарли Эбдо». И хорошо, если эта обратная волна коснется только европейских СМИ или каких-нибудь иных СМИ, которые просто поддержат журнал «Шарли Эбдо», которые просто покажут наглядно всем, что невозможно остановить карикатуру, невозможно остановить рисунок. Какой бы это рисунок ни был, его невозможно остановить, на него нельзя отвечать выстрелами. Возможно, возможно. И хорошо, если это будет всего лишь такт. К сожалению, мне кажется, будет намного хуже, и пострадает огромное количество мусульманского населения Франции. Что такое мусульманское население Франции? Это же во многом французы во втором, в третьем, в четвертом, может быть, поколении.
Это как раз может быть то мусульманское население, которое действительно тоже не виновато в том,
вот
что...
Вот обрати внимание, что значит действительно тоже? Действительно тоже. Вот два фанатика, там три фанатика, четыре фанатика никогда не могут отвечать
за
всех. Никогда в жизни не могут отвечать за всех, потому что...
Кого бы это ни касалось, мусульмане это, не мусульмане, кто угодно.
Равно так же, как два-три придурочных журналиста не могут отвечать за все СМИ или за весь цех. Но, когда наступает ответка, она обычно шире.
Не щадит никого.
Она просто шире. Потому что очень сложно найти вот этих вот фанатиков и успокоиться. Гораздо проще ткнуть пальцем, показать пальцем, сказать, вот он виноват, и он виноват, и вот он виноват, потому что он такой, вот и он виноват. Ну и так далее. Это так посмотри, если переместить это на нашу пермскую реальность. Генералы диванных войск, которые не нашли в себе сил отправиться на украинский юго-восток, но активно воюют на нем, сидя около своего компьютера. Сейчас ведь и врагов себе выбирают не там, не на юго-востоке, а здесь, среди своего окружения. Так просто намного проще. Такая ответка. Там они повоевать не смогли, они здесь повоюют. Там, словами или действиями, или еще чем-нибудь. Вот и там, и во Франции, к сожалению, я боюсь, что ответка будет непропорциональной, несоразмерной, асимметричной и очень, может быть, направленной совершенно не на тех людей.
Кто действительно это заслужил.
Да, кто действительно это заслужил. Увы. Но этим полон Facebook. Вот этим полон Facebook, и очень долго, я просто уверен в этом, об этом социальные сети будут говорить, писать, общаться. И мы тоже об этом поговорили в рамках обзора блогов.
Пермский разворот.
10:06 в Перми. Здравствуйте, друзья. Утренний разворот. 9 января, пятница. Роман Попов, Катерина Шафиева. Доброе утро.
Доброе утро, Рома.
Артем Якимов за звукорежиссерским пультом. Ну что, давай, понеслась. Значит, понятное дело, что раз у нас пятница, раз у нас последний день каникул... Завтра. Да. Ну да, потому что завтра суббота, воскресенье, мне кажется, уже нельзя считать днями каникул.
Нет, это уже выходные.
Да, такие это уже обычные, причем предрабочие выходные. Да, то есть как в субботу с утра, мне кажется, надо проснуться, потянуться и уже подумать о том, как в каком состоянии ты это самое...
Пойдешь на работу в понедельник.
Да, будешь в понедельник, определенно, конечно.
А воскресенье по факту не выходной.
Не, ну воскресенье тут это абсолютно понятно, что ни о каком каникулярном настроении речи быть не может, потому что брюки погладить, там, галстук найти и так далее и тому подобное. Все, чтобы на работу, так при параде, все должно быть хорошо. Значит, поэтому сегодня последний каникулярный день, сам по себе последний каникулярный, мы к нему относимся именно так, и поэтому опрос у нас будет такой. Понравились ли вам новогодние каникулы? Лично для вас они прошли удачно, успешно, хорошо, вы ими довольны. То есть вы с радостью вот сейчас возьмете трубку и наберете 207-05-15, если вам понравились новогодние каникулы. 207-05-15. Крутые каникулы. Отлично начался 2015. 207-05-15. 207-05-25. Телефон для всех остальных. То есть не то, чтобы, может быть, вам не понравилось, а может быть, вам просто было скучно, а может быть, ну, местами да, местами нет.
Серединка наполовинку.
207-05-15 для тех, кто готов сказать: круто, я отдохнул. 207-05-15. Вот это отдых. 207-05-25, телефон для всех остальных, кто просто не готов так сказать. Не готов так сказать. 206-066, это телефон прямого эфира, буквально на 2-3 минуты. Мы его включаем для того, чтобы принять ваши звонки с обоснованием. Готовы ли вы рассказать о своих каникулах? Хорошо ли вы отдохнули?
Чем занимались?
Буквально в двух словах. Чем занимались? Может быть, что-то необычное было на этих каникулах? Буквально 2-3 минуты, не больше. Пока продолжается голосование, сейчас разнообразим наш эфир. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир. Ну, как ваши каникулы? Во-первых, хорошо, хорошо, плохо, удачно, неудачно?
Хотелось бы сказать, что больше половины моих знакомых, родственников, соседей работали в эти каникулы. У всех графики. Почему-то все считают, что каникулы для детей может быть, ну, еще для нескольких человек. В основном 80% работали.
А вы именно работали?
Да, я работал. Первого работал, третьего у меня график.
Подождите секундочку. Вы работали вот ровно в таком же графике, в каком работали, допустим, в декабре или в ноябре? То есть для вас...
Естественно, график есть график.
То есть для вас, в принципе, никакого особенного отдыха и не было?
Не было, в основном для 80%
ваших знакомых. Ваших знакомых.
Да.
Понятно, понятно. Ну, что ж, в таком случае, Владимир, я вполне готов посчитать себя 80% ваших знакомых, потому как ровно в таком же графике, в котором я находился в декабре, я нахожусь и сейчас. Да, да, спасибо вам. Хорошо, окей.
Пожалуйста.
Угу. Это для Владимира. Смотри, то есть, а каникул просто не было. Не было, и все. Был рабочий график. Ну, подождите. Я, Владимир, просто не готов посчитать, что для всех не было каникул. Откуда тогда эти праздношатающиеся толпы там в Ледовом городке? Не знаю.
И не только в Ледовом городке.
207-05-15. Каникулы для вас закончились круто, успешно, классно. Вы очень рады тому, что они вообще были. Супер. Вы классно отдохнули. Вы готовы поделиться своими веселыми эмоциями. 207-05-15. Своим ярким настроением, зажигательным. 207-05-25 для всех остальных. Каникулы как каникулы. Или терпеть не могу каникулы. Или ну ладно, было и было. Или, да, как Владимир, допустим, какие каникулы, я вообще работал. Это 207-05-25. Ну, а на 206-066-066 по-прежнему могут звонить те, кто готов рассказать, как они провели эти новогодние праздники. Кстати, если вы работали, ну, звоните отдельно. Мы будем узнавать, что нет, не мы. Все в порядке. Да, да, не одни мы были там на дежурных сменах, там, не одни мы сидели в эфире. Так что все замечательно, все хорошо. На 2066-066. Здрасте, Аля.
Доброе утро.
Как
Доброе.
Вас зовут? Здравствуйте.
Алексей.
Ну что, Алексей, вы тоже работали?
Ну, в 5-6 маленько, по 2 часа.
По так, чуть-чуть, по чуть-чуть. Да. Конечно.
Я тут на работу на часик еду, на полтора, потом дальше.
Слушайте, ну, согласитесь, что вот это вот, вот такой график, он очень приятен. Во-первых, вас держит в тонусе мысль, что хотя бы не на чуть-чуть на работу надо выйти. А во-вторых, ну, эта работа в празднике, она тоже сама по себе как праздник, ну, согласитесь.
Да, она в удовольствие, с хорошим настроением, там, чуть-чуть поделаешь полезного, и все, и рад.
Да, да, да. А как в целом ваши выходные? Насколько они успешные были? Насколько веселые, позитивные, яркие?
Ну, такого чего-то масштабных не было. Обычно куда-нибудь ездим, там еще. А так, ну, пару раз в ресторан сходили, пару раз с друзьями посидели в гостях. Попьянствовали, да, поотдыхали дома, кино посмотрели. Так, спокойно.
Слушайте, а есть у вас ощущение, что это были вот буквально последние новогодние каникулы на ближайшие несколько лет?
Нет, мы всегда все устроим.
То есть всегда устроим. Понятно, понятно. Спасибо вам большое, спасибо. Я почему спросил про последние новогодние? Ведь нам уже столько раз ведущие аналитики всяких разных мастей рассказывали, что 2015 это будет такой жесть год. Уж так мы все затянем пояса. Уж так мы сейчас пахать начнем. Так ведь на много лет вперед начнем, иначе из кризиса не выберемся. Ну, вполне возможно... Вполне возможно, это приведет нас именно в 2015-м ограничением, допустим, вот в этих самых новогодних праздниках, не знаю. Ну ладно, пообщались с вами, можно спокойно нажимать на кнопку «Стоп голосование» и зафиксировать.
Да.
Ни один из позвонивших нам этим утром не позвонил по первому телефону.
Да
ни
ладно.
Ни один человек.
Люди, вы с ума сошли.
Ни один
Неужели
человек.
Неужели ни у кого не было вот прям приятных праздничных выходных?
Ни один человек. Что? Ни один не смог сказать: «Вау, это были каникулы! Это
Мне
было
кажется,
просто супер!»
Те, смотри, те, у кого «Вау, были каникулы», сейчас в данный момент спят.
Или
все еще фестивалят.
Или они просто еще не сели на свой самолет,
да.
Который их в субботу или воскресенье привезет в наш замечательный, всеми любимый город. То есть, возможно, вау, каникулы, они где-то там, понимаешь?
Вон, что? Жаворонков у нас путешествовал, приедет, надо будет у него спросить.
Слушай, ну, по-моему, у него были вполне вау-каникулы.
Вот, о чем и речь.
Поскольку сама по себе перспективка сесть за руль, намотать несколько сот, а то и тысяч километров.
По разным неизведанным городам.
По разным ранее неизведанным городам. Это самый лучший отдых на Земле, самый лучший. И я, конечно, жутко Артему позавидовал. Вот у него была возможность этот отдых реализовать в эти, собственно говоря, новогодние дни. Так что, как вернется... конечно же,
его
расскажет.
Расспросим, обязательно. Так, что, где, почему.
Обязательно, обязательно. Ну, ладно, ладно. Это было про вау-каникулы. Сейчас мы, собственно, про тяжелые рабочие графики, но это будет уже совершенно другая разворотная тема.
Пермский разворот.
10 часов 14 минут, разворот.
Продолжаем, только уже не про каникулы,
а уже про работу. Про работу, да. Значит, смотри. Вот я сейчас открыл, вот у меня открыты несколько материалов, аналитических материалов, посвященных как раз работе. И первый из них называется «Найти работу в 2015 году будет сложно». Я не буду оценивать сейчас, не буду зачитывать этот материал по абзацам. Просто выводы следующие. Количество безработицы по отдельным направлениям, увольнение людей по отдельным направлениям, количество трудоспособных жителей планеты пополняется, рабочих мест уменьшается. Mm-hmm. Это, в принципе, мировая тенденция. Россия не стоит в стороне. Тыры-пыры тролливали. В общем, к 2015 году, вот мы вступаем в год, когда найти квалифицированную профессиональную такую вот работу, да, реализовать себя будет довольно сложно. Плюс спад в экономике, общий спад в экономике, плюс там чисто российские какие-то особенности. В общем, тяжелый будет год для тех, кто планирует, собственно...
Сменить или найти работу.
Сменить, найти, да, для тех, кто может готовиться, для тех, кто ожидает, что предприятие у него сейчас вот не выдержит, ну и так далее. Вот это вот первый материал, он аналитически лежит на MJ, Main Job, работа в 2015 году, сложности поиска и так далее. Это вот первая история. И вторая история, это на EduMarket, собственно, история, как найти работу мечты в 2015 году.
Угу. 10 советов. Два таких разноплановых материала.
Ну, два материала, два направления. То есть, если один из них такой аналитический, то второй такой, знаешь, скорее эмоциональный. Вот я тебе сейчас вот отсюда выдержки, конечно,
давай,
прочитаю.
Давай.
Итак, посмотрите правде в глаза, пункт первый. Ответьте себе честно на вопрос, какая она, работа вашей мечты? Не работать вообще? Не спешите с ответом, подумайте. Не работать – это называется отдыхать. Идеальная работа должна вызывать у вас чувство удовлетворения и признания за тяжелый труд, страсть, знание. В общем, можно определить просто. Работа мечты – это работа, на которую с удовольствием просыпаешься в понедельник. Подумайте, с каким типом людей вам комфортно работать. Интровертами, экстравертами. Подумайте над отраслью, где бы вы хотели развиваться. Хотели бы вы заниматься прикладной деятельностью, интеллектуальной? Хотели бы вы путешествовать, общаться с людьми? В общем, посмотрите правде в глаза и ответьте, какая она работа, о которой вы мечтаете. Пункт первый. Мы прямо сейчас заголосуем. Братцы, значит, раз уж мы с вами говорим про то, что каникулы кончились, мы с вами сейчас вынуждены признать, что в понедельник всем нам
всем
на работу.
На работу.
Всем нам на работу, да. Ну, мы-то уже, ну это отдельная история. Итак, характеристики. Идеальная работа должна вызывать у вас чувство удовлетворения и признания за тяжелый труд, страсть и знания. Это работа, на которую вы с удовольствием просыпаетесь в понедельник. То есть, проще говоря, работа, о которой вы скучаете в пятницу вечером. Работаете ли вы сейчас на такой работе? Занимаетесь ли вы сейчас, братцы мои, такой деятельностью, в которую вкладываете страсть, знания, все свои навыки? На которой вы просыпаетесь с любовью? 207-05-15. Телефон для тех, кто на этот вопрос честно отвечает «да». Да, я уже на такой работе. Я сейчас на такой. Я люблю свою работу. Я, попрусь туда в субботу. Да все, что угодно. 207-05-15. Вы уже на такой работе. Вы уже на идеальной. 207-05-25. Ну, вы не
для всех остальных.
Да, для всех остальных. Для всех остальных. Вы не готовы так. Вот вы не готовы.
Так радикально ответить на этот вопрос.
Значит, посмотрите правде в глаза. Находитесь ли вы сейчас, да, на работе вашей мечты? Идеальная работа. Вызывает ли у вас работа чувство удовлетворения, признания за тяжелый труд, за страсть, за знание? Просыпаетесь ли вы с удовольствием перед рабочим днем? Если да, 207-05-15. Если в чем-то нет, 207-05-25. Как обычно, еще пока мы минутку голосуем, 2066-066. Это телефон для тех, кто также смело готов позвонить и сказать: да, я работаю в идеальном месте. У меня идеальная работа, у меня работа моей мечты, и я там вкладываю труд, страсть, знания, просыпаюсь с радостью, все такое. То есть, если вы готовы поделиться с нами таким именно оптимизмом от своей работы, 2066-066. Но если не готовы, лучше не звоните, потому что это будет нечестно. Это будет нечестно. Получается, что вы сейчас позвоните и скажете: я работаю, там назовете какую-нибудь специальность, на которой вот вы просто себя не нашли, и вот всячески ее раскритикуют. Нет, только для оптимистов. Пока телефон прямого эфира. Здрасте, как вас зовут? Алло. Эй.
Нам не захотели рассказать про работу мечты?
На фразе «только для оптимистов» у тебя слетели звонки, ты понимаешь? 2066-066, а мы пока еще...
Пессимисты в пятницу утром.
А мы еще пока 10 секунд, чуть даже меньше уже осталось. Голосуем. Ну все, 2 минуты. Все, стоп, 2 минуты.
Так.
Ну, несмотря на то, что нам за эти 2 минуты так никто и не догадался позвонить, никто не прорвался, 64% нашей славной эховской аудитории готовы признать, 64% нашей утренней, пятничной, славной, эховской признают, у них работа мечты.
Ну, слава богам, у них, нас есть оптимисты.
У них идеальная работа. 64% просыпаются в пятницу утром с мыслью: ребята, ну как можно? Как можно еще 3 дня отдыхать? Когда же наступит этот понедельник? Когда можно будет оказаться у себя в конторке?
За своим столом.
За своим столом.
Сварить кофейку.
Вот открыть ящик, верхний ящик, достать оттуда кипу бумаг и насладиться. Насладиться перекладыванием их с одной стопочки
не
в другую.
Не обязательно люди должны работать с бумагами.
Вполне возможно, они мечтают о станках, с ЧПУ. Вполне возможно, они думают о том, как они пойдут на кафедру. Вполне возможно, они думают о том, что вот сейчас в подсобочке ждет их любимая метла, и вот тогда двор будет чистый уже очень-очень быстро. Значит, дальше. Следующая история. Давай. Следующая история на Едумаркет. Для тех, кто, собственно, ответил себе на первый вопрос отрицательно. Кто сказал, что вот у меня вот нет работы мечты. Нет работы мечты. Значит, следующая рекомендация – судите шире. Не ограничивайте себя своим профессиональным опытом. Если вы переводчик, то знание английского языка позволит стать журналистом. Если бухгалтер, то знание бухучета и финансовые навыки дадут возможность запустить собственное успешное дело. Не думайте, что если вы 5 лет работали маркетологом, то не сможете стать дизайнером. Ведь если вас всегда тянуло к подобной деятельности, и у вас есть та творческая жилка, вам все по плечу. Не ограничивайтесь профессиональными навыками, старайтесь захватить более широкий круг специальностей. Ну и снова голосование. Друзья мои, а ваши профессиональные навыки, вот которые вот вы сейчас получаете на работе или там где-то еще, ваши профессиональные навыки позволяют вам зацепить еще 2-3 специальности смежных каких-то? То есть вы можете заниматься помимо своей основной профессии еще чем-то? В рамках вот как бы того же самого поля. 207-05-15 традиционно, да, да. Да, конечно, могу. Конечно. То есть я не просто дворник, там, ну, допустим, да, я сейчас очень абстрактно. Я не просто дворник, я еще и дизайнер снежных скульптур, к примеру.
Я вот. Могу
да,
вырезать.
207-05-15. 207-05-25? Нет, я, увы, не могу. Я просто дворник. 207-05-25. Идет голосование. Общаемся с вами на 2066-066. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, доброе утро. Да.
Алексей Борисович, во-первых, скажите, где вы работаете? Ну, просто, чтобы...
Я работаю по специальности юристом.
Вы юрист. Ваши вот профессиональные навыки позволяют вам работать...
Они позволяют мне говорить о том, что никакой... Кругом мафия, все куплено, все кругом сваты, брат. Они критически позволяют мне подходить... Ко всей ситуации. Вы нигде не устроитесь, никуда не уйдете. Почему? Потому что
я понял.
Все, круговая порука.
Теперь вот осталось, так. Алексей Ильич, теперь осталось найти то место. Конечно, да. Я понял. Теперь осталось найти то место, где вам за это еще будут платить деньги. И тогда ваша работа вас найдет.
Нет, кругом все кругом.
Ну, что, это не я вас отключил. Я не нажимал на стоп. Послушайте, я... Нет.
Наша телефония не выдержала.
Возможно. 207-05-15 – телефон для тех, кому профессиональные навыки спокойно позволяют реализоваться еще в 2, 3, 4, 5, 10 смежных профессиях.
Не обязательно смежных, кстати.
Ну, имеется в виду вот в похожем поле. То есть смотрите шире, говорят вам. Если у вас есть навык этого, значит, вы можете себя попробовать в этом том. Вот, смотрите шире. Не ограничивайтесь вот этой вот узкой записью в дипломе, советует вам Едумаркет. 207-05-15 позволяют навыки, 207-05-25 не позволяют. Еще раз 2066-066. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я работала юристом.
Так.
И экономическое и юридическое образование у меня. И когда я пошла на пенсию, нигде меня не брали на работу в связи с возрастом, несмотря на то, что опыт юрист, чем старше, тем лучше. Ну, и я решила свое маленькое дело открыть, секонд-хенд. У меня денег не было, запасов таких не было. Купила 2 мешка секонда, и вот сейчас у меня маленький магазинчик. И вы знаете, я даже никогда не думала, что я буду с удовольствием работать в торговле. И никогда ничего не могла продать в жизни. И вот мне не нравится не столько даже вот сама торговля, сколько общение с людьми, понимаете, вот посоветовать. Я даже готова вот вообще в себе человеку продать, если я вижу, ему так нравится вещь, а он не может ее купить, понимаете, вот. Нашла себя в другой работе.
Слушайте,
неожиданно для самой себя.
Слушайте, во-первых, это классно. Во-вторых, я буквально настаиваю на том, чтобы вы попробовали в свободное время, если у вас такое время есть, попробовали взять ручку, листочек и записать несколько предложений о своей работе, о том, что вам в ней нравится. Вполне возможно, вас еще, если так...
Мне нравится
если есть такая страсть к коммуникациям, к общению, вполне возможно, из вас еще получится неплохой писатель, журналист, мастер очерков.
Вы угадали. Мне 78 лет, я бывший узник концлагеря, и я сейчас пишу книгу как раз о том, как я была в лагере.
Ну вот. Ведь это же в данном...
Я уже закончила первую книгу, начала вторую. Нетбук купила. Подарили мне племянница, подарила специально, чтобы я писала.
Ну вот. Ну просто отлично. В данном случае вы...
Несмотря на мои 78 лет, ко мне еще приходят за тонусом.
Да, вы себя спокойно находите. Да. Спасибо вам большое. Ну, слушай, это, конечно, просто было бы совершенно некорректно, если бы я еще телефончик спрашивал в прямом эфире, адресок магазина и все такое. Угу. Но мне понравился подход. Да. Сам по себе. Если вдруг что-то даже не можно, я продам подешевле. Да. Отлично, супер. Так, ладно, окей, давайте последний звонок вот конкретно в эту историю. Да, здрасте, алло.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да, Игорь.
Кстати, по поводу концлагеря, очень хорошее воспоминание.
Нет, стоп, секундочку, мы сейчас не об этом. Игорь, а ваша профессия, кем вы работаете?
Ну, кем я работаю? Это очень сложно объяснить. В Москве работаю там по предметам роскоши.
Вот смотрите, Игорь, мы задавали вопрос. Ваша профессия, ваши профессиональные навыки позволяют вам зацепить десяток другой смежных профессий или нет?
Позволяют. Но для того, чтобы работать, допустим, и цеплять какие-то навыки, нужна соответствующая публика. Вот в Москве, допустим, можно, а у нас нет. Вот и вся разница.
Окей. Да, спасибо вам большое. 10 часов 28 минут, мы переходим к следующей истории, а пока лишь результаты голосования. Значит, близко к 100%, подавляющее большинство нашей аудитории, отвечая на этот вопрос, сказали «да, позволяет». То есть «да, мы можем зацепить».
Еще какие-то специальности.
Дальше. Следующий пункт звучит так. Рассудите здраво, сосредоточьтесь и проведите анализ возможностей и способностей. Может быть, у вас есть дополнительные навыки, свежие взгляды на те или иные вещи. Вы должны сосредоточиться и провести мозговой штурм. Может быть, вы что-то забыли включить в свое резюме. Дальше. Инвестируйте в свое развитие. Запишитесь на курсы, посетите мастер-классы, вступите в профессиональную ассоциацию, пройдите стажировку. И вот буквально с этого момента мы начнем сразу же через 3 минуты. Будем говорить с вами о том, как в 2015 году добиться работы вашей мечты.
Пермский разворот.
Часов 33 минуты. Опускаем. Вот, я здесь.
У меня микрофон наверху.
Да. Катерина Шафиева, Роман Попов. Едем
продолжаем.
Дальше. Вот, значит, смотрите.
О работе мечты.
Мы с вами уже немножко поговорили про каникулы, да? И сейчас мы говорим про работу. Я напомню для тех, кто включился только что, мы анализируем два материала на двух разных порталах, посвященных работе. Кстати, я вот обратил внимание, что на Едумаркете основа для материала «Как найти работу мечты» в 2015 году была составлена все-таки по материалам профессионального портала businessinsider.com. Mm-hmm. Вот. То есть здесь ссылку надо обязательно учесть. Вот. Значит, Main Job рассказал о том, что найти работу в 2015 году будет крайне сложно. Проанализировал рынки труда на планете, в России и так далее и тому подобное. Ну, а мы читаем статью «Как найти работу в 2015 году. Идеальную работу». работу мечты. Спрашивали мы вас о том, работаете ли вы на работе мечты, да? То есть чувствуете ли вы, что вот именно вот эта деятельность приносит вам невероятную радость, счастье? Ну, кстати, большинство чувствует, так что все в порядке.
Больше половины.
Да, мы сейчас скорее вот тем, кто пока этого не чувствует, стараемся помочь. Итак, инвестируйте в свое развитие. Вот пункт, о котором мы с вами буквально пару минут поговорим сейчас. Запишитесь на курсы, посетите мастер-классы, вступите в профессиональную ассоциацию, пройдите стажировки. В общем, вложитесь в развитие и образование. С одной стороны, хорошо давать такой совет, когда ты даешь его человеку,
который знает, во что он хочет вкладываться.
С одной стороны.
В какую именно специальность, когда он определился.
И с другой стороны, который в достаточной степени молод. Когда человеку 21, 22, да даже 25, очень просто ему сказать: братишка, слушай, давай так. Годы тебе спокойно позволяют потратить еще несколько месяцев на прохождение спецкурса, а после него ты получишь новый навык, а потом, возможно, новый поворот. А как ты дашь такой совет человеку, которому не 25, а много больше, который, казалось бы, вот уже вот засиделся? Ну куда я? Ну че? Ну какие курсы? Да какие стажировки? Че, какие мастер-классы? Что у меня? Но, бизнес-инсайдеры, EduMarket, они дают совет. Они говорят, инвестируйте в себя, если вы хотите найти работу на будущее, вне зависимости там от вашего возраста, там профессиональных навыков, все это, инвестируйте в себя. Готовы ли вы продолжать образование, сколько бы вам ни было лет при этом? 207-05-15, телефон для тех, кто, в общем, взглянув на себя трезво в зеркало сейчас, говорит, да, я готов инвестировать в себя. Я готов инвестировать в свои знания, дополнительные навыки, покупать мастер-классы, спецкурсы. Ребят, покупать, тратить деньги.
Да, естественно.
Это не книжку скачать, прочитать. Это пойти каким-нибудь там инструкторам, учителям, коучам и прочим. Их очень много, и среди них еще нужно еще найти нужных.
Ведь, и как минимум пойти получить профессиональное образование в каком-нибудь колледже и так далее.
Дополнительное, да. Да, почему нет?
Прикладное.
Да, прикладное. Вот, 27515. Вы готовы инвестировать в себя? Вы готовы вкладывать деньги в свое образование? Вам 50, и вы готовы вкладывать деньги в образование. Вам 42, и вы готовы вкладывать деньги в образование. Вам 36, и вы готовы вкладывать деньги в самообразование. Не в детей, в детей каждый готов. В себя. 207-05-25, вы не готовы этого делать. Денег у вас может быть мало. Еле-еле на житуху хватает. Там на продукты, на кредиты, на ипотеку и на что-нибудь еще. А вполне возможно, вы считаете, что ваши 64 уже ничему особенно, и учиться-то, наверное, не обязательно. Или, допустим, ваши 72 не так принципиально получать какие-то дополнительные навыки. Да, вполне возможно, вы так считаете. Ваш телефон 207-05-25. Но эксперты и аналитики говорят, если вы хотите еще какие-то там ближайшие годы попахать на работе своей мечты, будьте готовы инвестировать в себя. Если вы готовы, 207-05-15, не готовы, 207-05-25. И, как обычно, телефон прямого эфира 2066-066. Вот тут телефон, собственно говоря, для тех, опять же, кто готов.
Кто готов, да.
Да, кто готов. То есть,
кто хотел бы в любом возрасте, в любом состоянии.
Если вы готовы, расскажите нам, пожалуйста, какие именно курсы, мастер-классы, навыки и что-то там еще вы готовы, вы хотели бы получить. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор меня зовут. Вот в настоящее время мне 59,5, почти 60. В настоящее время учу иностранный язык. Ну как, какой я бестолковый, я даже сам не ожидал. Вот, и там у нас, ну, там это общество русских немцев.
Скажите, сколько времени вы уже потратили на изучение иностранного языка?
Нет, ну, с 1 сентября, там учебный год начинается, с 1 сентября, там есть женщина 63 года.
Ну, там, успехи?
Примерно такого.
Расскажите про свои успехи. Вот оцените себя.
Успехи у меня очень незначительные. Мне даже это... Ну, у других получается лучше. Ну, я думаю... А я все равно буду. Куда мне... Куда деться с подводной лодки?
Значит, смотрите, я вас сейчас спешу успокоить. Один из самых замечательных футболистов нашей российской сборной в золотые ее годы, Роман Анатольевич Павлюченко. Помните такого?
Ну, может.
Вот, значит, однажды Роману Павлюченко, замечательному футболисту, нападающему, повезло отправиться немножко постажироваться, поиграть, что ли. Да, проще говоря, он перебрался в английскую премьер-лигу. Так вот, через несколько месяцев, через год игры, вот там, в заграничном клубе там, и так далее и тому подобное, кто-то из журналистов российских спросил: «Роман», спросили его, «а вы язык-то выучили?» Значит, на что он сделал, это просто нужно себе представлять этого высокого, красивого, статного, беловолосого такого простого русского парня. Он сделал такие широкие глаза и так очень, очень неподдельно искренне ответил: «Я что, монстр какой-нибудь, за год язык выучить?»
Нет, если бы я попал в эту ситуацию, где это сам, я бы заговорил, как я вот, и многие считают, кушать захочешь, заговоришь. Ну, мне вот практиковаться-то
негде. Я это исключительно к тому, что я уверен, что у вас все получится.
Я буду. Мне все равно, ну неужели? Я...
Да, конечно, осилите. Ну, все равно.
Главное, настойчивость.
Все, спасибо. Да.
Тем более времена. Ну ладно, ну
давайте,
это уже другое.
Давайте.
До свидания.
Удачи вам. Хорошо. Слушайте, ну отлично. Да, вложиться в знание иностранного языка, мне кажется, это...
Человек говорит: «Ну, у меня не очень получается, но я все равно буду продолжать».
Ну, я все равно буду продолжать, это правильно.
Честь и хвала таким людям, которые все равно настойчиво хотят добиться того, чего хотят, собственно говоря.
Здрасте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте. Это Игорь, но я вам по поводу иностранного языка...
Слушайте, ну нет, ну, Игорь, ну правда, вы сейчас уже как Алексей Борисович у нас начинаете по 10 раз через 10 минут. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Да, Владимир Николаевич, здрасте.
Вот я отработал 57, так. Мне 74, так. Тут два месяца посидел дома, ну так скучно, так бы и пошел на работу.
Так скучно. Окей, да. Смотрите, Владимир Николаевич, вот мы сейчас читаем материал, в котором... Эксперты по поиску работы, в том числе, да, эксперты, аналитики рынка труда, дают советы. Они говорят, как найти работу вашей мечты. И вот один из их советов выглядит так. Вот только не обижайтесь, я его повторю. Они говорят: инвестируйте в знания, посетите мастер-класс, вступите в профессиональную ассоциацию, запишитесь на курсы, пройдите стажировку, вложите деньги в развитие образования. Вам 74. Вы готовы это сделать?
Нет, с моей пенсии нет.
С вашей пенсии нет. Попробовать найти бесплатные или близко к бесплатным курсы хотя бы иностранных языков?
Нет, иностранные нет. Но это уже не для моего возраста иностранные языки.
Попробовать освоить компьютерную технику, если вдруг она еще...
Это тоже уже не для моего возраста. Мне что-нибудь вот такую работу попроще, понимаете?
Понимаю.
Ну, трудно жить вот сейчас,
Да, понятно.
И привык работать за 57 лет.
Ну да.
Утром встаешь и не знаешь, куда сам себя девать.
Знакомая такая история.
Да, спасибо вам большое, Владимир Николаевич. Ну, ищите. Пожалуйста. В данном случае мы просто вам желаем удачи.
Хорошо, давайте. Спасибо.
Удачи, давайте вам.
Владимир Николаевич, такая показательная история. Я быстренько расскажу. Моя бабушка работала до 70 лет, и до 70 лет ездила на курсы повышения квалификации. Она хирург офтальмолог. Четыре года она просидела на пенсии, на заслуженной, сказала: «Мне скучно», и пошла работать снова. Естественно, она сейчас не оперирует, потому что и глаза, и руки не те. Она работает просто в больнице, ведет прием.
Ну, класс. Ну, супер. И твоей бабушке тоже большой привет. Так, давай нажму на кнопку «Стоп».
Давай.
И отмечу, что 83% нашей утренней аудитории сегодня сказали, что они готовы инвестировать в себя, в свои знания, не готовы платить деньги за курсы, за стажировки, за улучшение квалификации. Это круто.
Вот за что люблю слушателей «Эхо», трудоголики конченые, но такие приятные.
Так, значит, теперь едем дальше. А что тут дальше в этом материале, как найти работу вашей мечты?
Давай.
Оцените возможности. Работа вашей мечты может быть совсем рядом, в вашей же компании. Может быть, вы что-то можете изменить, чтобы сделать работу лучше? Может быть, вам нужно больше поддержки, признания. Может быть, у вас есть какие-то замечания к вашей работе и к деятельности, да, к производству. Угу. Расскажите об этом руководству. Помогите компетентным людям создать более комфортные условия для работы и реализации вашей компании. То есть, проще говоря, обратитесь к начальству, вполне возможно.
С оптимизационными.
Да, предложениями.
Предложениями.
С оптимизационными предложениями. В конце концов, не будем забывать, что одну из престижнейших бизнес-премий в Японии за 14-й, по-моему, год получили девчонки-официантки из одного из японских, по-моему, все-таки там речь идет о столовой офисного центра, mm-hmm. что-то типа такого. Но это даже не принципиально. Девушки-официантки рассчитали возможность оптимизации издержек на приготовление чая, составили формулы, там, да, высчитали, посчитали, на какой столик статистически чая нужно приносить больше, на какой меньше, сократили издержки на 50%, то есть научно это обосновали в Японии и получили довольно престижную бизнес-премию. Это я все к чему? То есть не бойтесь пообщаться с вашими коллегами. Вполне возможно, именно здесь можно сейчас взять и улучшить условия вашего труда. Обновите резюме, говорит вам эксперт, внесите корректировки в резюме, если оно у вас есть, обновите информацию в социальных сетях, в LinkedIn, убедитесь, что о ваших навыках и знаниях действительно знают все заинтересованные люди. То есть, проще говоря, если вы шикарнейший танцор диско, но об этом нигде не написано, то...
Сообщите людям об этом.
Сообщите людям об этом, да, конечно. И обязательно намекните, расскажите, какая область деятельности для вас более привлекательно. Подготовьте черновик сопроводительного письма, но это, собственно, уже к тем, кто собирается прямо сейчас. Ищите и поддерживайте новые связи. А вот тут мы, конечно, еще раз вынуждены остановиться и запустить голосование. Итак,
по связям.
Ищите и поддерживайте новые связи. Общайтесь с людьми. Найдите людей, которые имеют отношение к работе вашей мечты. Найдите. Возможно, они работают в этой компании, или они работали в этой области. Возможно, они профессионалы, или там еще начинающие профессионалы в том деле, которое вам близко. Найдите их через социальные деловые сети. Приходите на отраслевые мероприятия. Даже если вы не видите вакансий, то есть вы хотите стать... преподавателем диско. Вы хотите стать преподавателем диско, но вы не умеете танцевать диско. Вы никогда в жизни не танцевали диско. Вы просто хотите стать преподавателем диско. Ну, черт возьми, вы никогда не станете преподавателем диско, говорят вам эксперты, Business Insider и EduMarket. Вы никогда им не станете, если вы не придете ни на одну из диско-встреч. Найдите людей, которые уже занимаются диском. Найдите этих людей. Это не, в данном случае я зацепился за слово диско абсолютно непроизвольно. Возможно, вы хотите петь или хотите попробовать себя в токарном деле. Найдите тех, кто занимается, кто уже в токарном деле, общайтесь с ними, познакомьтесь с ними, ищите этих людей, будьте открытыми к этим людям и это поможет вам, во-первых, найти новые связи, во-вторых, получить новые компетенции, говорят специалисты. Они говорят это нам. Говорят это нам. Людям, для которых сама по себе необходимость улыбнуться продавцу и сказать ему «добрый вечер» является какой-то хронической мукой. Они говорят нам искать новые связи. Не так давно... я приобрел себе новый телефон, который помимо...
Еще один?
Нет, подожди, это тот самый, да. Uh-huh. Который, помимо прочего, у меня раньше не было никогда такого, для меня это новинка, который, помимо прочего, позволяет делать так называемые селфи. То есть,
передняя камера.
Да, передняя камера, вот, да, так оно и есть. Значит, естественно, в школе игрушка появилась, ее надо использовать. Послушайте, в первый же день, когда я попытался это сделать, меня охватил шок.
Ты никогда не смотрел на себя через переднюю камеру.
Я увидел себя в переднюю камеру и подумал, господи, с каким ужасным, отвратительным, омерзительным выражением лица ежедневно я хожу по улицам. Это же просто ужас, это же просто трэш. Ты представляешь, вот я на себя посмотрел, и мне стало страшно. Я подумал, ну хорошо, это при всем при том, что я-то себя знаю, я на себя утром в зеркало смотрю, и тем не менее страшно смотреть на себя вот телефон. А что делать с людьми, которые на тебя смотрят, которые не смотрели на тебя по утрам? Да? Им же тоже страшно. И при всем при этом эксперты говорят, ищите и поддерживайте связи. Хотите найти работу вашей мечты? Ищите людей, знакомьтесь с людьми. Общайтесь с людьми, коммуницируйте с людьми. Голосование. Друзья мои, скажите, а насколько просто для вас
коммуницировать и знакомиться?
Нет, принять вообще эту идею. То есть вы готовы неожиданно изменить, расширить круг своего общения? Для вас это возможно? Ведь иногда изучить английский язык проще, сидя дома, чем взять и прийти на какую-нибудь ярмарку вакансий, на которой нужно через каждые 2-3 минуты с кем-нибудь общаться, здороваться, знакомиться, общаться и рассказывать о себе. Насколько просто для вас принять эту мысль? Насколько вы готовы вообще расширить круг ваших интересов, ваших знакомств? 207-05-15, телефон для тех, кто, в общем, готов. 207-05-15. Для меня довольно просто, да, я вполне могу куда-нибудь выйти, с кем-нибудь познакомиться, пообщаться с незнакомыми людьми, я готов зайти на их форумы, профессиональные форумы, оставить там пару записей, вступить в диалог, в диспут, я готов там прийти на какие-нибудь их тусовки, все для того, чтобы рано или поздно стать для них своим, я готов. 207-05-15. 207-05-25, о боже мой, все что угодно, только не это. Только не общение с людьми, которых я не знаю, они меня не знают, и они меня посчитают кем угодно. Нет, о ужас, 207-05-25. 207-05-15, я готов, 207-05-25, я не готов к этому. Запустили голосование.
Я надеюсь, наши слушатели не сборище социопатов.
Значит, они продолжают. Ну и пока люди продолжают голосовать, и мы уже заканчиваем эту историю. И еще пара рекомендаций. Готовьтесь и еще раз готовьтесь. В тот момент, когда вы хотите направить свои стопы в ту или иную компанию, в ту или иную организацию, к тому или иному человеку, с которым хотите работать, возьмите информацию. Узнайте о компании, организации, человеке все, что вы можете. Постарайтесь выведать у менеджера по подбору персонала, какого конкретно специалиста они ищут, какие качества важнее. Постарайтесь. И помните последний совет. Каждая новая интересная работа когда-нибудь станет старой и несколько надоевшей. Если вы вдруг почувствовали скуку и раздражение при выполнении каких бы то ни было привычных ранее задач, пересмотрите ценности и цели. Поймите, что именно вас не устраивает, и постарайтесь изменить к этому свое отношение. Вполне возможно, работа вашей мечты, именно там, где вы работаете сейчас, просто взгляд нужно чуть-чуть поменять. Да? Это говорят специалисты Business Insider EduMarket. Специалисты Мейнджоба говорят о сложностях с работой в 2015 году, которые нас ждут всех. Поэтому мы с Катериной Шафиевой подробно посвятили этому оставшуюся часть нашего утреннего пятничного разворота. 80% нашей славной аудитории готовы общаться. Готовы идти, знакомиться, расширять круг своих связи. Это замечательно.
Слушатели меня сегодня радуют, вот, по крайней мере, с работой.
Это замечательно, это очень хорошо. На этом слово передаем мы Нине Соловей. Дальше в метеоскопе расскажу о том, что ждет вас с погодой на день сегодняшний. Ну и не пропустите линейку дневных эфиров на 91.2 FM.